академику Глушкову Виктору Михайловичу для доклада на тему «Архитектура и функциональное назначение элементов государственной сети вычислительных центров». Значит, пожалуйста, Виктор Михайлович.
Прежде чем начать, собственно, доклад, мне хотелось сказать несколько слов, почему он попал в программу такой конференции. Потому что это, наверное, единственный доклад, который, в общем-то, выпадает прямо из тематики. Но дело заключается в том, что государственная сеть вычислительных центров, в ее широком понимании, во-первых, будет одним из самых главных потребителей вычислительной техники, в том числе и вот однородных вычислительных систем, и впоследствии сред, поскольку для создания этой системы потребуются самые мощные вычислительные средства. Это одна причина, почему такой доклад включен. Вторая причина состоит в том, что сама сеть вычислительных центров, государственных центров, тоже может рассматриваться как некая система, ну, не всегда может быть однородная во всех частях своих, поскольку будут все-таки использоваться и разнородные машины, но тем не менее принципы организации такой системы, они перекликаются с принципами организации систем сосредоточенных. Это, так сказать, распределенная, однородная, частично неоднородная система со своими проблемами, связанными с тем, что, главным образом, что распараллеливание задач, которое требуется здесь, оно, значит, упирается в проблему ограниченной пропускной способности каналов связи. Но, может быть, именно это ограничение, оно и делает особенно интересным задачи такого распараллеливания, и вот эта нужда распараллеливать с малыми связями между отдельными элементами, она может, по-видимому, привести к новым постановкам и к новым идеям и сосредоточенных вычислительных систем. Теперь второй вопрос, о котором нужно вводного порядка осветить, это зачем нужна такая государственная сеть вычислительных центров. Ну, дело заключается в том, что еще перед тем, как вот готовились директивы 24-го съезда, то есть еще в конце 60-х годов, была проведена грубая оценка количества арифметических операций, которые необходимы для решения всех задач управления экономикой, даже без таких особенно больших оптимизаций. А только, значит, речь идет о наведении элементарного порядка в отношении, скажем, согласования сроков подробного материально-технического снабжения с выпуском продукции, значит, ну, в общем, такие логика временные зависимости, значит, точно удовлетворение, ну, изучение спроса там и так далее. И тогда вот эта грубая оценка показала, что примерно 300 миллионов операций в секунду требовалось при круглосуточной работе требовалось для решения всех этих задач. Сразу возникает вопрос такой, что может быть можно, ведь 300 миллионов операций при современных, в общем, тенденциях в развитии вычислительной техники, это уже не только ближайшая перспектива, а уже, собственно, в каком-то смысле, даже если говорить о мировой практике, реализованный вариант. Хотя, конечно, достигается эта скорость, или там близкие скорости, сотня, там две сотни миллионов операций в секунду, только на частных задачах пока. Вот. Но, тем не менее, это достаточно близкая перспектива. Так, может быть, стоило не говорить о сети вычислительных центров, а прямо говорить о какой-то супермашине, миллиард, там, скажем, операций, или 10 миллиардов операций в секунду, установленных в центре, решающих все экономические задачи. Но оказывается, что эта линия была бы совершенно неправильной. И не только неправильной, но она просто практически нереализуема. Это происходит по той причине, что общегосударственная автоматизированная система сбора и обработки информации для нужд учета планирования управления, которая задана директивами 24-го съезда для исполнения, представляет собой сложнейшую человеко-машинную систему. И люди, причем огромное большинство этих людей, являются работниками низового звена. Это конструкторы и технологи, это, значит, начальники там цехов, мастера и так далее. Вот, непосредственно работающие на производстве люди, которые должны в диалоговом режиме вот, работать с такой системой. Поэтому в случае, если бы такая супермашина и была поставлена, возникла бы проблема связи, которая, конечно, в общем, перспектива решения которой, в общем, достаточно туманна. То есть мы не видим перспективы таких, чтобы можно было такие огромные количества данных. Да, я забыл сказать, что такая система и машина должна начиняться подробной информацией, опять-таки, с низовых звеньев, с участков, с производственных непосредственно, от единиц оборудования, с конвейеров и так далее. Такая огромная масса информации, передача в центр и обратно, значит, она, конечно, во-первых, сейчас просто технически нереализуемая в ближайшем будущем, а если она и будет реализуемая, то, по-видимому, стоимость такой передачи была бы настолько большой, что даже по экономическим соображениям это вряд ли целесообразно. Поэтому единственно правильная линия в решении этой задачи – это создание рассредоточенной территориальной системы вычислительных центров, которые, значит, должны решить вот эту задачу. Теперь следующий вопрос – это такой. Когда мы говорим о государственной сети вычислительных центров, то имеется два понимания этой проблемы. Значит, государственная сеть вычислительных центров, если буквально читаться строки директив 24-го съезда, в общем, должна пониматься в широком смысле, как объединение всех вычислительных центров, занятых переработкой экономической информации в стране, независимо от их ведомственной принадлежности. Значит, включая в том числе и мелкие вычислительные центры, принадлежащие пользователям, установленные непосредственно на предприятиях и в организации. А ГСВЦ, государственная сеть вычислительных центров, в узком смысле, это некая система суперцентров, принадлежащих специальному ведомству в перспективе, по-видимому, или, скажем, ведомству-производителю, министерству, скажем, промышленности или приборостроения, вот, которая выполняет специальные функции, ну, функции, прежде всего, значит, удовлетворения функции коллективного пользования с удаленными терминалами и функции организации управления всей сетью. Но об этом я скажу несколько позже. Поэтому, если говорить о ГСВЦ, всегда надо понимать вот эту разницу, ибо некоторые разработки, выполненные в последнее время, скажем, ТЭО ГСВЦ, вот, и эскизный проект, они касались главным образом этого центрального звена ГСВЦ, то есть ГСВЦ в узком смысле. А я собираюсь сегодня рассказать немного о ГСВЦ в широком смысле слов. Значит, несколько слов по поводу характеристики звеньев, отдельных звеньев этой государственной системы, сети вычислительных центров. Вот в широком понимании. Ну, первую ступень таких центров составляют центры индивидуального пользования, которые имеются уже в значительном количестве. Значит, вот, недавно было опубликовано в центральной печати по поводу, значит, количества систем, что уже свыше 1500 автоматизированных систем управления сделано было на конец 1974 года. Вот, каждый из которых, значит, опирается на свой собственный вычислительный центр. Поэтому, но в перспективе еще большее количество таких центров будет построено. Даже в 75-м году еще будет дополнительно введено значительное количество таких систем. Имеется в настоящее время тенденция, которая пока еще мало выражена в реальных системах, но которая будет выражаться все в большей и большей степени в последующих пятилетках. И уже в этой 10-й пятилетке. Значит, чтобы создавались интегрированные системы. Интегрированные не только в смысле наличия интегрированного банка данных, как это понимается обычно, но и интегрированные с системами управления технологическими процессами. Поэтому фактически вот эти системы представляют собой тоже такие многомашинные и должны представлять многомашинные комплексы. В зависимости от величины предприятия, такие многомашинный комплекс может быть уже на самом верхнем звене. И вот в таком случае вообще представляется целесообразным организовывать однородные структуры. Значит, почему это представляется целесообразным для управления верхним звене? Представляется целесообразным прежде всего потому что экономика и предприятие – это развивающийся процесс все время. И мы не можем с самого начала, скажем, спроектировать вычислительный центр для предприятия, который бы удовлетворял все его нужды на 20, скажем, лет вперед. По мере того, как будут возникать новые задачи управления, расширяться производство, устанавливаться новые связи, мощности, которые установлены на нем, нужно будет дополнять. Ну, наилучшим образом такая вещь решается в том случае, если у вас, скажем, вы поставили сначала одну тридцатку, предположим, на предприятие, или одну двадцатку, потом дополняете ее второй. Конечно, можно делать, если у вас имеются машины ряда и другую, то есть заменять более мощным процессором. Вот. Ну, опять-таки, вы доходите до какого-то процессора, который массово еще выпускается, который для этой цели предназначен. А дальше, для того, чтобы дальше расширять мощность вычислительного центра, вы должны ставить систему из таких машин. 2, 3, 4, там, в зависимости от того, какой мощности данный вычислительный центр будет. Причем, если мы включаем в задачи вот этого вычислительного центра задачу управления технологией, задачу технического подготовки производства с автоматизацией, предположим, проектно-конструкторских еще работ и технологических различного рода расчетов, то в таком случае требования к вычислительной мощности таких центров очень велики. И могут потребоваться действительно достаточно мощные комплексы на самых крупных наших объединениях и предприятиях. Ну, вторая сторона этого дела, это, значит, интеграция и комплексирование с мини-компьютерами управляющими. Здесь уже, конечно, об однородности не будет идти речь, и даже о программной совместимости, по-видимому, не имеет смысла здесь говорить. Речь идет только о совместимости по интерфейсу и о разумном распределении соответствующих функций управления. Ну, обычно это делается таким образом, что, значит, задачи текущего управления производственным процессом и задача поддержания параметров, там, оптимизация, локальная оптимизация, вот, связанная со сравнительно небольшим объемом памяти для того, чтобы запоминать предысторию или делать прогнозы на будущую ситуацию, вот, она делается местными локальными мини-компьютерами, а, значит, уже такая оптимизационные задачи и синхронизационные оптимизационные задачи в пределах всего завода, вот, они решаются вот этим центральным звеном, содержащим, ну, вот, в ближайшей перспективе машины, прежде всего ЕСВМ, вот, и комплексы таких машин, для вот, того, чтобы действительно получить интегрированную систему управления и технологии, в том числе завода. Но это известно, что это имеет очень большое значение в настоящее время, потому что методы локальной оптимизации, они уже в значительной мере себя изживают. Ну, происходят такие, например, явления. Когда вы оптимизируете, добиваетесь высоких параметров производства какой-то, ну, химической, скажем, колонны, вот, а дальше идет газгольдер или, значит, емкость какая-то, цистерна для хранения жидкого полупродукта, вот, или газообразного полупродукта, который вырабатывается на колонне, она переполняется в результате того, что следующая ступень технологической цепочки не готова к приему ее. И в результате после этого вся ваша оптимизация полетела на смарку, потому что нужно все равно останавливать этот процесс, вот, снижать параметры производительности для того, чтобы, значит, дождаться того периода, когда следующая технологическая цепочка будет способна воспринять результаты действия предыдущей. Вот из-за нерешения таких задач синхронизации очень часто, значит, локальная оптимизация, в общем, не дает того эффекта, который она должна была дать. Поэтому речь идет о сплошной оптимизации сначала в пределах завода, а уже с помощью ГСВЦ и в пределах межзаводских связей, тоже решение таких задач синхронизации по взаимным поставкам. Вот это, значит, одна из важнейших задач, которые ГСВЦ должна решать. Теперь, ну, я не буду говорить о пультах специальных, которые, значит, потому что это все человеко-машинные системы. Мы убедились в том, что, значит, никакие вычислительные центры, как бы они хорошо ни были спроектированы, в том случае, если они не дают возможность вмешиваться и в начале постановки задачи, то есть, значит, ну, разного рода эвристические ограничения, которые и условия, которые возникают по ходу течения от процесса управления производством, чтобы можно было непосредственно вводить в машину, для того, чтобы те методы оптимизационные, там, методы плановых расчетов, которые используются, для того, чтобы могли учитывать эти методы. И методы последующего вмешательства. То есть, если вы видите, что не удовлетворяет план, скажем, даже работы на производственном участке каким-то условиям, которые кажутся очевидными с точки зрения человека управляющего, но они не были введены именно в данный момент, но они не были введены предварительно в машину. Это условия могут быть и психологического характера даже, связанные с тем, кому именно какое сменное задание выдать. Вот, значит, тогда в таком случае тоже должна быть возможность вмешательства. То есть человек, вот эта человек, идея человека машинных систем, она сегодня должна пронизывать, в общем, все наши ОСУПы, ОАСУ и, в общем, все звенья этой будущей государственной сети вычислительных центров и ОГАЗ. Значит, важнейшей задачей, которая возлагается на вот эти локальные, значит, вычислительные центры ведомственного подчинения, является ведение локальных банков данных. Речь идет о том, что для управления производственными процессами, особенно в том случае, когда у вас имеется такая интегрированная система, так или иначе необходимы все данные о производстве, самые подробные. Потому что до тех пор, пока, значит, производственное задание не доведено до рабочего места, до тех пор, пока, значит, не собраны данные для решения задач оптимизации непосредственно от датчиков вот, на различного рода производственных участках и единицах оборудования, машина работать не может, и вся эта система работать не может. Так что волей-неволей, хотите вы или не хотите, но данные самые подробные должны скапливаться для решения задач местных управления этим производством. Но оказывается, что в настоящее время вот такие подробные данные вот, нужны и для систем верхнего уровня. Не для того, чтобы каждое такое подробное данное вытаскивать на уровень госплана, скажем, Союза или госплана Республики, а для того, чтобы, оперируя этими первичными данными должным образом, можно было делать всевозможные обобщенные данные, а не только какие-то фиксированные. Ну, вот так строится, например, в настоящее время система, предположим, слежения непрерывного за уровнями заработной платы, которая в Японии действует где-то, начиная не то с 69-го, но, в общем, в 70-м году я видел ее уже действующую, эту систему. Речь идет о том, что в системе хранятся зарплаты каждого, причем не только в текущие, а и за прошлые годы, каждого работающего в Японии. И именно поэтому, ввиду такого богатства информационного банка, можно делать любые разрезы за короткое время. То есть, значит, все тенденции изучать в изменении зарплаты по фирмам, по территориям, по категориям специальности, по месяцам, скажем там, по сезонам, по годам и так далее, и так далее. Когда вы их обобщите каким-то образом, то тогда в них информация теряется. И значит, регулярные потоки информации, как правило, не могут привести к решению всех тех задач, которые могут потребоваться для верхних, даже самых верхних органов уровня управления. Ну, я уж не буду говорить, что, скажем, решение этой задачи, слежение за вот такими уровнями, дает возможность децентрализовать управление зарплатой без всякого, без потери, значит, централизованного контроля и, значит, на развитие инфляционных явлений. Я это просто для примера говорю, насколько это важно. Значит, поэтому вот этот локальный банк данных в системе должен быть открыт для пользования более высокими звеньями этой системы. Значит, ну, открыт в каком смысле? В том смысле, что, во-первых, система, если ей позволено юридически верхнего уровня, должна иметь возможность к любому, значит, самому мелкому факту и мелким данным, значит, иметь доступ, то есть чисто информационно-справочная работа. И, во-вторых, она должна иметь возможность обращаться к простейшим алгоритмам переработки данных. Ну, например, быстро узнать запасы такого данного цветного металла, предположим, на всех предприятиях. По самой подробной номенклатуре. Вот. Но опять-таки, не конкретно в каждом, скажем, цехе там или еще что-то, а органы управления интересуют в целом по отрасли, или по району, или почему-то. Но для того, чтобы это собрать, нужно обратиться к первичным данным. Вот. Для этого необходимо, чтобы эти вычислительные центры обладали определенными избытками мощности, для того, чтобы можно было решать не только задачи управления своими объектами собственными, на которых они установлены, но и решать задачи в интересах верхних органов управления и своих соседей, значит, по, как мы сейчас говорим, по вертикальным и горизонтальным связям в системе управления. Теперь, значит, если следующий вид Это кустовые ведомственные ВЦ. Значит, дело заключается в том, что так или иначе у нас настолько большое количество мелких сравнительно предприятий имеется, что даже при и организации, что, вот, скажем, типа школы, больницы и так далее, что даже если промышленность, предположим, будет организована, как сейчас это делается, в крупные объединения, и можно говорить вместо вычислительного центра или ОСУ, предприятия ОСУ объединения с единым вычислительным центром, который тогда тоже становится в каком-то смысле кустовым уже вычислительным центром, все равно возникает необходимость создания ведомственных кустовых центров, вот сейчас возникает, поскольку нет межведомственных центров коллективного пользования, и эта линия будет, по-видимому, развиваться и дальше, вот, применительно к группам мелких организаций или учреждений, или предприятий одного и того же ведомства. Значит, здесь тем более, ввиду большого количества абонентов, значит, тем более целесообразное использование многомашинных комплексов для решения этих задач. Вот, и, значит, организация их по типу центров коллективного пользования, средней мощности, ну, ведомственного подчинения на сравнительно ограниченной территории. Я не буду более подробно. Они тоже, конечно, должны вести вот эти локальные банки данных, но сразу для многих абонентов. И точно такая же задача, которая возникает в ОСУ крупных предприятий, точно такая же задача возникает по отношению к верхним уровням управления и у них тоже. Теперь, значит, ОСУ органов управления, значит, центры вычислительные в министерствах, которые уже созданы. Кстати, между прочим, многие министерства имеют уже многомашинные комплексы. Пока, правда, они в основном составлены из машин второго поколения. Вот комплексы, состоящие из машин, прежде всего, МИНС-32, как раз многие министерства имеют однородные такие комплексы. Практика показала, что это является хорошим решением проблемы вот в смысле наращивания вычислительных мощностей. Теперь здесь то же самое. Здесь возникает необходимость ведения двух банков данных. Первый банк данных – это менее важный. Это банк, опять-таки, локальных данных, потому что каждый орган управления – это есть вместе с тем и источник первичной информации, связанный с кадрами, которые там работают, с материально-техническим снабжением самого органа управления. Он, конечно, простое по сравнению с производством, но, тем не менее, все-таки это нужно иметь. С учетом производственных там, площадей, оборудования, там, канцелярского даже, если такое, того же самого вычислительного центра и так далее. Но это, конечно, меньшее значение имеет этот банк данных. А банк вторичных данных, который необходим для управления отраслью, он должен обладать свойством таким, он должен обладать свойством гибкости, быстрой перестраиваемости. Потому что практика показывает, что, значит, сроки решения задач, связанных с налаживанием информационных потоков, вот, регулярных информационных потоков и организации стационарных, так сказать, банков данных, ну, стационарных в том смысле, что структура массива заранее определена и формы записи, а, конечно, сами содержание все время меняется, обновляется. Значит, вот этих самых стационарных банков данных для такого рода систем, как наша отрасль, скажем, средняя, это занимает, это данные не только наши, но и мировые, это не менее 5 лет, а иногда затягивается до 7 лет и больше. Практика вместе с тем показывает, что за 5-7 лет обязательно происходят крупные организационные вот, изменения в управлении экономикой, изменения функций, обязанностей министерств, и, следовательно, возникает потребность в другой информационной основе управления. Поэтому необходимое требование, совершенно необходимое требование для банков данных любых органов управления выше, так сказать, самого нижнего уровня управления предприятиями, это гибкость соответствующего банка данных. То есть, значит, мы считаем, что при полном завершении программы создания государственных центров, сети вычислительных центров, такая задача должна решаться, скажем, полная перестройка банка данных в пределах, скажем, одних суток. И это вполне реально. Я потом скажу как, о некоторых путях, как это можно будет сделать. В таком случае, значит, автоматизированная система управления обретет ту гибкость, которая всегда будет характерна для организационных основ и экономических механизмов, которые употребляются в управлении экономикой. Вот. Теперь следующее это вопросы, связанные уже, собственно, с государственной сетью вычислительных центров. Это, как вот сейчас проработки показали, примерно 200. Значит, мы дважды делали такие проработки в прошлой пятилетке, в восьмой, даже в начале восьмой пятилетки. Тогда их число у нас примерно 120 получалось. Значит, сейчас вот, когда были сделаны проработки в девятой пятилетке, значит, число выросло до 200. 200 крупных вычислительных центров коллективного пользования, объединенных в единую сеть каналами связи. Вот. Это дислокация этих вычислительных центров, она более или менее соответствует нашему административному делению. То есть в основном центры такие концентрируются в областных центрах. Ну, правда, имеются исключения. Скажем, допустим, в Красноярском крае имеет смысл сделать в Норильске соответствующий центр, вот имея в виду конфигурации каналов связи, которые областным центром или краевым не являются. А, скажем, в ряде мелких областей имеет смысл подключать данную область к вычислительному центру, расположенному в областном центре другой области, более крупной соседней области. Так что есть некоторые исключения. Вот, но примерно, грубо соответствует территориальному делению. Это понятно, потому что у нас областные центры, как правило, это крупнейшие промышленные вместе с тем центры, и поэтому концентрация объективных информационных потоков, которые идут от промышленности, она им и, кроме того, и конфигурация связи построена с учетом этого обстоятельства. Вот, а это как раз два центральных обстоятельства, которые надо учитывать при дислокации этих центров. Теперь эти центры должны представлять собой, собственно, главную вычислительную мощность страны, и вот они должны быть, желательно, чтобы они были построены как однородные вот такие вычислительные комплексы, причем однородные и внутри каждого центра. И так как делаются современные центры коллективного пользования, скажем, General Electric, где объединяются порядка полутора десятков, скажем, одинаковых машин для решения задач с обобщением памяти и всей периферии, и такой центр имеет практически абсолютную надежность, имея такое количество процессоров и такое количество периферийного оборудования, благодаря этому он может работать 24 часа в сутки, удовлетворять запросы 25 тысяч, да, сейчас уже больше, это данные у меня устаревшие, абонентов в разных концах мира. Это General Electric в Кливленде центр, а удовлетворяет он запросы и в Японии, и на Гавайские острова, и Европа, и естественно Соединенные Штаты тоже с Канадой. Поэтому это колоссальные мощности вычислительный центр. Нам нужны вычислительные центры, естественно, разных мощностей. Вот. Поэтому в настоящее время одна из важнейших задач, которая стоит перед министерствами-производителями электронных вычислительных машин, состоит в том, чтобы спроектировать такие центры. Но это прежде всего спроектировать соответствующие многомашинные комплексы, проблему их развития, то есть каким образом я могу добавлять в этот многомашинный комплекс новые машины, если у меня будет не только машины, другое оборудование, примерно линейным ростом производительности. Потому что добавлять, конечно, можно, это не трудно сделать в принципе, но тогда у вас будет каждая новая машина давать прибавку все меньше и меньше в производительность, если поток задач искусственно не разделяется между ними, а при решении сложных задач производительность будет падать. Это задача одна, задача, которая здесь стоит. И вторая, да, кроме того, эти вычислительные центры разную мощность будут иметь. Поэтому с этой точки зрения тоже целесообразно для того, чтобы одной более-менее или парой разработок удовлетворить требования, скажем, шести категорий центров, которые в настоящее время представляется целесообразным иметь, надо именно такую точку зрения получить, чтобы комплексы могли, во-первых, замещаться в них процессоры без большой, на более высокие марки, без больших переделок, и с другой стороны, чтобы они могли и по количеству процессоров и другого оборудования тоже легко добавляться к ним все это. Кроме этого, в этот вычислительный центр коллективного пользования нужно спроектировать именно как вычислительный центр, со всем связным оборудованием, соответствующим, с проектами соответствующих терминальных устройств, которые разного типа, терминальные устройства интеллектуальные с мини-компьютерами и терминальные устройства простейшие, тоже. Это все необходимо сделать в настоящее время. Теперь дальше. Ну, понятно, что такое функции коллективного пользования с удаленными терминалами в режиме разделенного времени или быстрой пакетной обработки. Я об этом говорить сейчас не буду. Я хочу сказать несколько о другой функции, на которую, к сожалению, очень мало пока обращается внимание во всех проектах, но которая, вообще говоря, является центральной для того, чтобы общегосударственная автоматизированная система дала действительную отдачу и эффективность. У нас речь идет не просто о том, чтобы снабдить вычислительными мощностями предприятий, организаций, которые таких мощностей не имеют. Задача просто коммерческой сети вычислительных центров. Для нас важно овладеть территориальными банками данных локальными и решать задачи на этих банках данных и в интересах различного рода потребителей. Значит, во-первых, в интересах вертикальных связей, то есть осуществлять любую интеграцию информации и представления в обобщенном виде в любом разрезе, опираясь на первичные информационные массивы, о которых я сказал уже. Это одна задача. А вторая задача – это задача горизонтальных связей, которая сейчас почти не решается. Вот. А в ней лежат основные резервы, значит, в нашей экономике, нашего народного хозяйства. То есть что это означает? Это означает, что такая система должна решать задачи, скажем, такого типа. Имеются наряды, выданные госснабом для 400 потребителей, это примерно крупных потребителей, примерно цифра соответствует действительности, на крупный металлургический завод по прокату черных металлов. Так вот, в какой-то момент эти 400 потребителей через свои вычислительные центры, или если они являются, не имеют своих, то значит через центры коллективного пользования или кустовые ведомственные центры, должны войти в контакт с вычислительным центром этого металлургического предприятия и точно просчитать, и соответствующими транспортными вычислительными центрами, и точно просчитать графики поставок металла. Вот с точностью, значит, до суток, во всяком случае, не до 3 месяцев, как сейчас делается, а вообще-то желательно до часов. Кстати сказать, вот мне японские ученые не так давно сообщали, что, значит, когда делается танкер, вот на 500 тысяч тонн в Японии в настоящее время, срок строительства танкера 1,5 года. В нем участвует в строительстве 5 тысяч фирм. Значит, на 1,5 года вперед составляется почасовой график взаимных поставок всех 5 тысяч фирм. Ну и благодаря этому, конечно, работа идет быстро и без задержек. То есть это все технически возможно, но для этого нужны средства общения вычислительных центров не только по вертикали, но и между собой по горизонтали. Вот это чрезвычайно важное обстоятельство. Для того, чтобы можно было выполнить вот эти задачи, необходимо, чтобы с центрами коллективного пользования государственной сети вычислительных центров были другие совсем единицы оборудования, так сказать, включены. Это так называемые информационно-диспетчерские пункты, которые, значит, должны представлять собой, опять-таки, вычислительный комплекс или машину, может быть, на первых порах одну, которая должна обладать следующим свойством. Она должна поддерживать связь по каналам связи через ОГСПД. Я про ОГСПД пока говорить почти ничего не буду, хотя это, конечно, важнейший элемент системы, и без нее ничего сделать нельзя. Это не значит, что это не важный вопрос, но просто времени не хватает для того, чтобы все эти вещи рассказать. Значит, в автоматическом режиме в будущем нужно, чтобы этот вычислительный центр, или точнее информационно-диспетчерский пункт, поддерживал связь с операционными системами машинных комплексов, установленных в зоне, отведенной для этого информационно-диспетчерского пункта. Эта зона устанавливается в соответствии с конфигурацией каналов связи, так, чтобы доступ по местным линиям связи был наиболее простым из этого именно пункта. Вот. Значит, очерчиваются соответствующие зоны, и этот информационно-диспетчерский пункт получает информацию. Какого рода эта информация? Эта информация, прежде всего, периодически, довольно часто поступающая информация о конфигурации, действующей конфигурации данного комплекса. Если что-то выходит из строя, куб памяти, или, значит, там АЦПУ, или еще что-то такое, соответствующий сигнал должен быть передан туда. Потому что в каждый момент я должен знать, как работает оборудование. Почему? Потому что в каждый момент может прийти заявка на пользование банком данных и какими-то, значит, этими самыми локальными банками данных. Я должен знать, могу ли я обратиться туда или нет. Или мне не имеет смысла обращаться, потому что там в данный момент авария или конфигурация такая, что она эту задачу пропустить не может. Вот это мне надо обязательно для грамотного управления знать. В Вторая задача, которую я должен знать в этом информационно-диспетчерском пункте, это вопрос о планах загрузки. Потому что если, предположим, в данный момент химическое предприятие решает вопрос о выводе из аварийного режима, то в этом случае, естественно, его собственные задачи приобретают высший приоритет вычислительного центра его ОСУ. И даже запрос от Совета министров, предположим, он будет поставлен во вторую очередь в этом случае. То есть я должен по возможности сверху пользоваться окнами, которые имеются в работе вычислительных центров нижних. А для этого я должен постоянно знать планы. Ну, у нас в настоящее время операционные системы ЕСВМ, значит, вот они обладают возможностью вести учет работы. А необходимо, чтобы операционные системы были сделаны добавки, которые ведут и планы соответствующие. Вот. И эти планы постоянно меняют. Причем эти планы, в общем, тут дело заключается не в том, что они просто человеком планы составляются, а речь идет о том, что когда вы составляете уже комплекс рабочих программ для этого, то сами программы для себя тоже планы составляют последующие, при длинных задачах. Поэтому часть этого плана формируется автоматически, а часть формируется людьми, в человеко-машинном режиме. Вот это надо иметь в виду. Но постоянно такой план на разумное время вперед, сейчас пока трудно сказать на какое, он должен постоянно, по-видимому, недельный срок, значит, и подробный на ближайшие часы загрузки, значит, уже в таком машинном смысле, необходимо иметь. Дальше. Необходимо иметь сведения, постоянно обновляющиеся, конечно, уже не с такой частотой, о том, какие информационные массивы и в какой форме, то есть формы записей массивов, значит, хранения, где они хранятся в настоящее время, на дисках, на лентах и так далее. То есть, вот они должны быть переписаны и должны храниться в виде каталогов, соответствующих в этих информационно-диспетчерских пунктах. То есть это каталог распределенного банка данных. И, наконец, нужно иметь соответствующий каталог для математического обеспечения. Потому что я не могу грамотно задать задачу сверху из информационно-диспетчерского пункта локальному центру, если я не знаю, какие у него технические средства, какая информация и какое программное обеспечение. Если у него нет такой программы, а я ему задаю эту работу, это может только дискредитировать работу всей информационно-диспетчерской службы. Естественно, что эта информационно-диспетчерская служба должна быть наделена юридическими полномочиями для того, чтобы вмешиваться в работу вычислительных центров, независимо от их ведомственной принадлежности. И вот тогда главная ее задача состоит, у нее две задачи. Это первое. Значит, организовывать справочно-информационную службу просто. То есть проверять юридическую правомерность запроса, который поступает из любого органа управления, вот, и в том числе из территориальных органов управления. После чего организовывать очереди заявок и, значит, просчитывать, давать команды, грамотные команды на локальные вычислительные центры, локальные банки данных, по включению тех или иных программ сортировки, выборки, группировки и так далее, для того, чтобы можно было уже в обобщенном виде эти данные передать. Кстати, между прочим, это уменьшает требования к нагрузке каналов связи. Почему? Потому что в настоящее время такие данные делаются так. По телефону звонят, получают, вот, и каждое данное вытаскивают, а потом начинают там где-то такое с каждого отдельного завода и суммируют где-то в центре. Линии связи все время заняты, не говоря уж о том, что телефонный разговор это не лучший способ передачи информации с точки зрения сжатия. А здесь, значит, имеется иерархия для сжатия. То есть, если, скажем, интересует орган управления запасы цветного металла, то, значит, сжимается информация, поступающая по локальным линиям связи в соответствующем территориальном государственном центре, и после этого только сумма передается, а не, значит, подробная вся информация. То есть центральный канал не занят все время. Кроме того, управление локальными каналами находится тут же, и можно оптимизировать управление этими локальными каналами, для того, чтобы наилучшим образом вот эти самые каналы загрузить, а не тогда, когда, значит, там получается что? Что там требуется в дневное время, значит, начинают в дневное время загружать каналы, а требования на обобщенную информацию на завтрашний день. Здесь можно, просто указывая срок об получении обобщенной информации, дается возможность соответствующим диспетчерским пунктам оптимизировать обращение по локальным каналам связи, которые являются наибольшей трудностью, в общем-то, в целом при организации всей системы связи. Значит, для того, что, да, следующая задача, это задача, связанная с организацией в как я говорю, временных конфигураций вычислительных центров. То есть система должна обладать возможностью создать временную конфигурацию, скажем, 500 вычислительных центров. А их порядка 20 тысяч должно быть в будущем, для решения, скажем, вот этой задачи, обмена точного по часового графика взаимных поставок, или хотя бы посуточного графика. А центры эти расположены в разных концах страны. Для того, чтобы это сделать, нельзя просто так сделать, взять и предоставить им каналы связи, как некоторые думают. А они сами будут, значит, по этим каналам связи передавать какие-то сообщения в эти вычислительные центры, там через центры коммутации соответствующие и все прочее. Из этого ничего не получится. Потому что нужно, чтобы эти все 500 центров работали согласованно. То есть давалось из пункта управления команды, что вот в этот момент считать тот-то и передавать данные туда-то. Вот в этот момент делать то-то и передавать данные туда. Потому что решается одна задача, крупная задача по согласованию графиков поставок 500 потребителям. И эта задача должна при вот этом выдаче заданий вот этих, нужно иметь данные о том, действительно ли может вычислительный центр локальный выполнить эту задачу. То есть организовывать вот эту передачу тогда именно, а может быть даже задерживать данные помимо центров коммутации сообщений, значит ОГСПД, задерживать в этих вычислительных центрах, если, предположим, тот центр не готов к приемке. То есть заранее их принять. Вот какие-то данные, отдать команду на переработку этих данных в тот момент, когда, значит, будет иметься окно в работе данного вычислительного центра. И только локальный центр, вот этот самый ГСВЦ, информационно-диспетчерский, знает, когда эта лакуна там образуется, время для решения этой задачи. Поэтому наряду с функцией задержки, значит, функцией диспетчеризации возникает специальная задача создания операционной системы всей сети вычислительных центров для решения вот таких задач. Это сложнейшая задача, одна из сложнейших задач, которую вообще вычислительной технике приходилось когда-либо решать. Но она должна быть решена за разумное время. Скажем, допустим, за следующую пятилетку должны быть экспериментальные модели таких центров сделаны. И, кстати, вот в Новосибирске, в других местах уже накоплен определенный опыт. И у нас тоже здесь есть по, значит, диспетчированию взаимной работы вот, вычислительных центров, находящихся на разных, на удаленном, на большом удалении друг от друга по решению совместных задач. То есть это не такая уже неизведанная область. Но тем не менее трудности, конечно, будут большие. Ну ясно, что при этом однородность вычислительных систем, она будет играть очень большую роль с точки зрения упрощения решения этой задачи. Вот. И, наконец, еще один вопрос. Значит, при этом возникает у вычислительных центров, государственной сети вычислительных центров, дополнительная функция. Функции коммутаторов уже, значит, не сообщений, а, может быть, пакетов целых, файлов таких вот больших, которыми обмениваются вот эти, значит, центры в процессе решения задач. И еще одна функция. Дело заключается в том, что, значит, когда вы удовлетворяете запросы информационные, то в таком случае, как известно, всегда, опять-таки, местные каналы связи представляют собой самую, может быть, часто трудную проблему. Вот. И в этом случае у вас возникает вот какая желательная задача, чтобы некоторые или многие запросы органа управления информацией удовлетворялись бы без немедленного обращения к локальным банкам данных. То есть, что это означает? Это означает, что на этих вычислительных центрах вот, государственных сети в узком смысле, больших вычислительных центров опорных, территориальных, должны создаваться свои временные банки данных. То есть, вот, скажем, как они должны создаваться? Ведется статистика запросов. Скажем, в настоящее время мы решаем задачи подъема сельского хозяйства, или, скажем, Байкало-Амурскую магистраль, или проблему Байкала решаем комплексную, еще какую-то проблему. Значит, идут все время запросы вот на такую информацию. Эта информация все время есть. Она есть в низовом звене. Но каждый раз обращаться в низовое звено, значит, загружать каналы связи локальные. Если статистика показывает, что эта информация часто пользуется, значит, я создаю временный банк данных соответствующий, который пополняю в удобное время, для себя обновляю, а отвечаю на запросы уже не тревожа локальных абонентов, а прямо из этого банка данных. Как только необходимость в этом отпала, значит, эти банки уничтожаются. Их не жалко уничтожать, потому что в локальные банки данных все равно продолжают функционировать, и в любой момент я его могу восстановить. Вот, значит, какая идея по этому делу. Ну и, наконец, несколько все-таки по системе связи. Значит, представляется крайне целесообразным прорабатывать систему быстрой связи, значит, с большой пропускной способностью, я скажу, как она должна быть построена, между хотя бы этими 200 вычислительными центрами, которые будут расположены в таких пунктах, где будут оконечные устройства, значит, вот систем связи для обмена телевизионными программами. Большинство из них будут. То есть, значит, широкополосные каналы в распоряжении имеются. И вот использование этих широкополосных каналов хотя бы небольшую долю времени в течение суток для организации широкополосной связи намного расширит возможности, потому что тогда вся эта вычислительная мощность, все 200 центров могут работать как центр, ну в общем как уже система, многомашинная система, как бы расположенная вместе, сосредоточенная система. Значит, тут надо сказать, что, к сожалению, в настоящее время связь между машинами, она привязывается к стандартам, которые были взяты из предшествующего этапа развития связи. Ведь откуда взялась, скажем, там полоса 3 кГц или там, значит, эти самые боды, десятки или сотни, там одна сотня там бод для телеграфного канала? Она исходила из возможности оконечной аппаратуры. В данном случае оконечная аппаратура для телефонного канала был человеческий голос, значит, и достаточно для того, чтобы согласовывалось с возможностями оконечной аппаратуры. Когда же мы начинаем соединять между собой вычислительные машины, то мы про это вдруг забываем и начинаем втискиваться в стандарты, которые были выработаны в результате человеческих, так сказать, ограничений, форм общения, значит, стандарты для связи между машинами. Ясно, что раз появились новые абоненты в канале связи, должны быть и новые стандарты. И вот таким стандартом является стандарт такой, чтобы можно было осуществлять прямой обмен информацией на частотах, которыми обмениваются, скажем, допустим, устройства записи на магнитных лентах. Или, предположим, быстродействующее АЦПУ, для которого сейчас надо несколько телефонных каналов объединять и так далее. Если бы, скажем, мы могли объединить такие, построить каналы связи широкополосные для передачи дискретной информации между этими 200 центров, которые хотя бы обладают скоростью работы, вот дуплексную связь организуют со скоростью передачи информации между магнитными запоминающими устройствами внешними на дисках и лентах, то в таком случае, значит, задача, во-первых, организации управления связи упростилась бы. Все эти протоколы и все прочее, они, в общем-то, были бы в значительной степени не нужны, потому что это был бы прямой, за исключением модемов, значит, ну, в смысле мат-обеспечения, это был бы прямой интерфейс между машинами. Не требовал бы никакого дополнительного математического обеспечения, только технические средства, модемы широкополосные и все. А значит, сейчас, благодаря тому, что эти вещи разорваны между собой, мы вынуждены думать о том, как файлы и все прочее дробить в сообщения, как им заголовки делать, как потом собирать эти сообщения снова в файлы и так далее и тому подобное. То есть очень усложняем себе задачу, безусловно, здесь. Поэтому вот если связисты, а связисты имеют возможность такую задачу решить, и такие опыты тоже проделаны в настоящее время, решили бы, скажем, в разумное время задачу создания таких врезки вот в эти телевизионные каналы для того, чтобы несколько часов в сутки хотя бы можно было работать вот в таком режиме между машинами, это сильно облегчило работу всей системы. Благодарю за внимание.
Товарищи, там, кажется, есть вопросы, да? С просьбой передать сюда, если можно. Вопросов. Виктор Михайлович, вам сейчас удобно ответить?
Может быть, сразу ответить?
Да, 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 пожалуйста.
Ну, давайте, я тогда сразу отвечу. Решается ли вопрос об участии Министерства связи в оборудовании каналов связи для ведомственных ОСУ сейчас при отсутствии ГСВЦ в узком смысле? Да, Министерство связи участвует, и задание на ОГСПД, которое было сделано, ну, там, на первую очередь или нулевую очередь ОГСПД, трудно сказать, оно было при, значит, участии вот ведомственных ВЦ. К сожалению, это задание учитывало только вертикальные связи, а горизонтальных связей практически не учитывало, потому что в настоящее время нет органа управления, который этими горизонтальными связями ведает. И здесь получается так, что и этих органов и не будет. А, значит, может быть, за исключением вот этого самого ведомства ГСВЦ. В этом состоит трудность. Там есть заказчик на информацию, на информационные потоки с министерствами, а здесь этого заказчика нет. В этом смысле этим заказчиком будут сами предприятия. То есть, скажем, когда предприятия поумнеют и, значит, начнут решать вот такие задачи обмена между собой информацией, независимо от ведомственной принадлежности, вот, договориться, 200 предприятий, скажем, между собой согласовать планы поставок, предположим, тогда возникнет вот этот самый спрос на эти горизонтальные каналы. Но сейчас спросить некого, потому что предприятия еще не выросли до этой степени понимания задач, а министерство в этих задачах не нуждаются вроде бы. В результате этого возникает, конечно, некоторый перекос в отношении создания задания на эту самую на связь. Но я вам должен сказать, что это такое явление связь пережила и раньше. Я всегда привожу такой пример, что если бы кто-то такое в начале создания, скажем, в момент создания первой телефонной станции, взял бы и начал проектировать на 20 или на 30 лет вперед телефонную сеть Москвы или Киева, то он бы оказался в тяжелом положении. Почему? Потому что ему нужны были исходные данные по поводу того, сколько раз, значит, будет говорить, вот, скажем, прийти ко мне и спросить, вот вам поставим такую штуку, телефон, а я еще не видел его в глаза, что это такое, не знаю. Вот если будет у вас такая штука, сколько раз вы в день будете приятелям своим, скажем, там или куда-то еще звонить? Ясное дело, что если даже организовать сбор такой информации, то ей будет грош цена, потому что раз я телефона этого не видел в глаза, значит, я и не дам неправильные сведения по поводу того, сколько я им буду пользоваться. Аппетит приходит во время еды в таких случаях. И совершенно правильно связники выработали линию такую, что, значит, они, значит, сначала одну станцию построили, потом увидели, что надо много делать этих станций, и, значит, разработали такую систему, которая наращивается в процессе увеличения требований. Вот такую самую политику нужно проводить и в развитии ОГСПД. Перечислите, пожалуйста, что на практике сделано для построения ГСВЦ, каковы перспективы ввода ГСВЦ в строй, какова предполагаемая машинная база. Значит, машинной базой предполагается ЕСВМ. Значит, в настоящее время, значит, по линии ГСВЦ имеются только попытки такие, построение, то есть определение на эту пятилетку и на этот год даже определенных ведомств, которые будут владельцами центров коллективного пользования, но эти центры коллективного пользования будут в основном пока выполнять работу не с удаленными терминалами, а в режиме, значит, просто открытых дверей, что ли, так вот будем говорить, что кто хочет, приходит и, значит, решает задачи. То есть это еще не те ГСВЦ, не та ГСВЦ, о которой мы говорим. Хотя, значит, теоретический задел там и технический задел делается в ряде организаций. В Латвии, например, делается, да, у нас вот тоже в Сибири такой сделан задел для организации уже действительно коллективного пользования в современном смысле слова. Но плохо то, что этот задел делается в отрыве от организаций, которые ответственны за вычислительную технику. И поэтому, значит, этот задел не будет использован. По опыту знаю, до тех пор, пока не будет он делаться вместе с организацией Министерства радиопромышленности или приборостроения, вот, применительно к их, так сказать, техническим, технологическим стандартам и возможностям потом производства, значит, все эти разработки останутся академическими разработками, в лучшем случае в одном экземпляре выполненными. А вот эта задача пока не решается, к сожалению. Какие основные режимы функционирования сетей предполагаются? В частности, предполагается ли решение сложных задач, представленных параллельными программами на распределенных вычислительных системах? Да, предполагается. Вот как раз решение задач синхронизации, вот это я, значит, сейчас вот от решения задач синхронизации мы можем примерно 50-60% эффективности взять. Это если сейчас решать задачи синхронизации, вот по стране, о которых я говорил, вот эти совместную задачу об оптимальном, скажем там, суточных графиках поставок с учетом возможностей и транспортных сетей, то мы могли бы поднять производительность машиностроительных и отраслей и строительства не менее чем в 1,5 раза в настоящее время. То есть это колоссальная важность, экономическая задача. Но, значит, она, в общем-то, вот сугубо параллельная. Причем параллельно каждый своими банками данных пользуется, своими подпрограммами и так далее. И обмениваются очень много. Методы решения такой задачи, значит, в настоящее время более-менее прояснились. Хотя, конечно, еще требуются экспериментальные исследования здесь. Но это, конечно, не единственная задача. Существует много других, которые... Каково ваше мнение о целесообразности построения вычислительных сетей из разнородных ЭВМ? Ваше отношение к возникающим при этом проблемам? Кросс-трансляции, согласование форматов, алгоритмов, распределение заданий и так далее. Ну, значит, в общем, разнородные сети, они должны в основном строиться по вертикали. То есть, вот я уже говорил об этом самом, что не имеет смысла полностью согласовывать, скажем, ну, по программному обеспечению, программную совместимость, обеспечивать мини-ЭВМ, которые используются как управляющие машины, с большими машинами, которые осуществляют интегрированное управление всем производственным процессом в целом завода, предположим. Поэтому, значит, но здесь, в общем, важен интерфейс внешний только интерфейс в отношении форматов. А, значит, это не настоящий многомашинный комплекс в том смысле, что на нем можно решать параллельную задачу с использованием любой системы. Тут строго распределенные функции, строго распределенные обмены информационные получаются. Поэтому, если угодно, его можно называть, конечно, комплексом разнородным. Но теперь, что касается разнородных комплексов, то возникает вообще, конечно, лучше делать однородные комплексы, лучше и проще. Но... Значит, если говорить о разнородных комплексах, то здесь вот для этих целей я говорю, для экономических. Разнородные комплексы имеют, в общем-то, две основных причины, почему они могут и должны продолжать свое существование. Научные. Первая, даже научная одна чисто тактическая причина. Тактическая причина состоит в том, что вычислительная техника все время развивается. И мы не можем все время, значит, обеспечивать полную однородность технических средств. Когда-то надо производить изменения соответствующие. Ну а тогда, значит, либо мы должны выкидывать сразу все и заменять, или мы должны думать о том, каким образом постепенно наращивать, скажем, процессорами другого типа соответствующую систему. Это тактическая необходимость, которая будет всегда существовать, кстати сказать. Поэтому это тоже проблема вечная будет. А вот такая объективная необходимость научная состоит вот в чем. Что когда строится комплекс для решения уже, или даже, может быть, просто многопроцессорная система вычислительная, строится для произвольных нужд, то есть поток задач заранее неизвестен, то в таком случае, как сейчас становится ясным, целесообразно строить ее на разных процессорах. То есть одни процессоры должны быть ориентированы на решение вычислительных задач, причем может быть даже на разные степени, разные виды распараллеливания. Скажем, допустим, одни процессоры рассчитаны на синхронную накачку, предположим, вот, другие, используя параллельные матрично-векторные операции, значит, матричную такую систему распараллеливания могут иметь. Третьи, скажем, быстрые вычислители, может быть, даже с использованием непозиционных систем числения или каких-то других. Я просто не предопределяю сейчас, я просто говорю о возможностях, которые здесь имеются. Другие совершенно процессоры должны быть нацелены на решение языковых задач, в частности задач трансляции и так далее. Но они должны работать в этой системе. Третий вид процессоров должен быть нацелен на задачи управления вычислительными процессорами, то есть на хардверную реализацию или частично хардверную реализацию операционной системы многопроцессорного комплекса соответствующего. Вот, или многопроцессорной вычислительной системы. Ну, затем, значит, специализированные вводовыводные процессоры, скажем, для распознавания зрительных образов, там, рукописных и всяких текстов, целесообразно сегодня уже специализировать процессоры, на таких не делать их. Поэтому, значит, возникает, в общем, такая гетерогенная структура, но в них в этой структуре все равно для увеличения быстродействия, скажем, нельзя сделать так, что поставить один процессор, скажем, с синхронной накачкой, там, предположим, и думать, что мы все проблемы быстродействия решим. Значит, возникает необходимость построить, скажем, по мере микроминиатюризации вот, и удешевления компонентов, может возникнуть, скажем, задача такая, чтобы 200 таких процессоров объединить в один однородный вычислительный комплекс, но обрамить его другими такими же системами, тоже однородными, но нацеленными на другие задачи, на другие классы задач, решаемые внутри данной вычислительной системы. Вот такие задачи могут быть. Какова роль, в чем состоят основные задачи автоматизации проектирования при разработке и развитии ГСВЦ? Ну, прежде всего, нам нужно развивать системы автоматизации проектирования системные, то есть, значит, вот методы моделирования всей системы в целом, ее функционирования. И, конечно, самая главная сейчас задача – это автоматизация проектирования или систем программ. Вот сейчас такие методы у нас, скажем, развиваются у нас в институте. Мы имеем очень высокую производительность системных программистов по нашим системам, которые мы делаем для, скажем, автоматизации той же проектирования, автоматизации доказательств, для некоторых задач управления. Вот. И имеем систему, в которой, значит, задача проектирования хардвера делается одновременно автоматизация с задачей проектирования матобеспечения для него. Ну, кроме того, здесь, в общем, технология и техническая политика должна быть правильная, потому что имеется огромное количество общих задач, которые можно вынести и решить один раз. А в том числе и рабочих программ таких уже, а не только, значит, общесистемных вот, задач. И, значит, потом распространить их на все системы. Но это особый вопрос. Можно понять из доклада, что вы считаете необходимым иметь централизованное управление ГСВЦ. Однако имеется возможность и децентрализованного управления, которое имеет свои преимущества. Например, надежность. Что же все-таки предпочтительней? Значит, я не говорил о централизованном управлении. Значит, элементы операционной системы ГСВЦ, всей сети, по моей идее, должны быть рассредоточены в этих 200 центрах, вычислительных центрах. И они должны иметь возможность, причем даже можно сказать копии полной системы. Почему? Потому что в каждом из этих центров. Почему? Потому что могут возникать такие же задачи, как для всей системы целом, могут возникать в пределах данного региона. То есть, скажем, все потребители и поставщики находятся в пределах, скажем, там от Киевской, там Житомирской, Черниговской областей. И тогда вся вот эта конфигурация вычислительных центров управления параллельными работами делается просто под управлением Киевского центра, территориального центра. Значит, у него должна быть вся эта операционная система, которая все эти задачи делает. Вот. Но вместе с тем, значит, может оказаться, что нужно сделать, скажем, со Свердловским вычислительным центром такую вещь, или с Новосибирским. Значит, у него тоже должна быть такая система, и должны быть еще какие-то средства их взаимного общения. Поэтому она централизована в том смысле, что она вынесена в верхний уровень ГСВЦ на эти центры коллективного пользования, и децентрализована в том смысле, что она распределена между всеми центрами этой системы. А, конечно, давать возможность локальным центрам диспетчировать работу всей системы нельзя, просто даже по юридическим соображениям. Потому что если ГСВЦ можно наделить в узком смысле такими правами, специальный орган для этой цели создать, информационное управление, что ли, вот, управление информацией в стране, то машинной информации, то, конечно, предоставить, скажем, вычислительному центру металлургической промышленности командовать вычислительными центрами, скажем, там, ну, машиностроительных каких-то отраслей, наверное, просто не пройдет никогда в юридическом плане, если даже техническая возможность такая будет. Какими способами предполагается достигать живучесть и достоверность функционирования сетей ЭВМ? Ну, здесь, видите, значит, речь идет о многих вопросах. Значит, если касается низового звена, значит, управляющих машин, я считаю, что в настоящее время самый главный способ, помимо повышения технической надежности, значит, речь идет об употреблении, в общем, таких структур машин, которые используют коды с исправлением ошибок не только в цепях передачи, но и во всех, в арифметических звеньях, всюду, все идет в этих кодах с исправлением ошибок. Практика мировая показывает, что на этом достигается высокая надежность. Ну, например, в настоящее настоящее время фирма Honeywell вот впервые на цифровую технику выводит управление автопилотом. То есть вся аналоговая аппаратура снимается сейчас с самолетов, и, значит, цифровая машина полностью берет на себя функцию управления равновесием и всеми другими такими объектами тонкими, которые раньше не могли быть поручены при условиях недостаточной надежности машин. Вот, это одна сторона дела. Ну, а в отношении, значит, уже верхних звеньев, тут много всяких. Тут есть и дублирование самих процессоров, о которых я говорил, и дублирование должно быть разумно информационных массивов. Затем, значит, то обстоятельство, ну, скажем, в локальных массивах мы предполагаем, что должны быть массивы такие сверочные, что ли, мастер-файлы соответствующие, вроде сигналов точного времени. Вот, не сигналов, а службы точного времени. И рабочие массивы, так что из одних можно восстанавливать и корректировать другие, в основном, конечно, из этих мастер-файлов. Система юридической ответственности персонала за соответствующие информационные массивы, очень многое другое. Это, для этого надо специальный доклад делать. Мы сейчас очень много этим вопросом занимаемся, и поэтому я бы мог многое сказать, но, к сожалению, конечно, время и так, я уже много. Насколько реально создание эффективной ГСВЦ на базе ЕСВМ? Насколько необходима разработка для ГСВЦ новых ЭВМ с учетом современных достижений в области электронной вычислительной техники и требованиям к машинам коллективного пользования? Ну, вообще, вы знаете, конечно, что нормальная вот серия ЕС, они, в общем-то, к режимам таймшеринга из-за отсутствия виртуальной памяти, они плохо приспособлены. Ну, не только поэтому. Но дело заключается в том, что ГСВЦ не обязательно должна использовать таймшеринг. Значит, а вот для организации вот такого диспетчерского управления, о котором я говорил, ЕСВМ вполне подходит. Хотя, конечно, при дальнейшем развитии вот и ЕСВМ, и, значит, других машин, желательно учесть те недостатки, которые сейчас имеются в этой серии, для того, чтобы можно было, значит, решать и более широкий круг задач для этого. Будет ли выполнен план 2700 АСУ на девятую пятилетку? Это, наверное, надо Газплан и ССУ спросить. Я боюсь на такой вопрос отвечать, потому что данных у меня, конечно, по всем 2700 сейчас нет. Вы большое внимание уделили созданию банков данных для ГСВЦ. Какие внешние запоминающие устройства предполагаются для ГСВЦ? Насколько перспективны вы считаете оптические внешние запоминающие устройства? Значит, ну, мы в настоящее время будем ориентироваться, естественно, в основном на запоминающие устройства на магнитных дисках. Причем практика показывает, что диски 7,5, конечно, или там 7 с четвертью совершенно не годятся миллионам. Вот. Нам нужны диски минимум 30 или 29,5, а желательно 100 миллионов. Почему? Ну, в общем, вот если вы пойдете по киевским заводам в настоящее время, да и не только по киевским, на которых действуют автоматизированные системы, то вы увидите, что банк, локальный банк данных на этих заводах исчисляется сотнями миллионов байтов. Значит, эти данные постоянно находятся в работе. Постоянно. И, значит, если вы хотите их поместить на диски 7 с четвертью, то, значит, вам надо иметь, ну, 100 таких этих самых дисководов, что, конечно, в общем-то, малореально. Поэтому, значит, даже локальные системы предполагают, конечно, резкое увеличение дисковой, емкости дисковой памяти. Что касается оптических запоминающих устройств, то, в общем, они являются перспективными, но не настолько, чтобы мы могли, вот технологическая проработка, и чтобы мы могли сейчас, в общем, строить свою техническую политику ближайших лет на вот этой самой, на эти устройства. Каким образом предполагается строить программное обеспечение сетей ЭВМ, обеспечивающих реализацию межмашинных взаимодействий? Какого рода взаимодействия предполагается использовать? Предусматриваются ли средства для анализа корректности межмашинных взаимодействий? Ну, как всегда, при обмене, под корректностью межмашинных взаимодействий тут могут просто, значит, проблемы надежности передачи сообщений. Значит, я об этом говорить не буду. Второе, это, значит, корректность межмашинных сообщений, чтобы это сообщение попало к правильному адресату. И к тому адресату, который способен выполнить эту задачу. Я уже говорил о том, как это мы собираемся делать. Для этого нужна вот эта четкая диспетчерская служба всей системы с автоматическим обменом. Теперь Ну, имеется, значит, возможность, да, по программной, как программное обеспечение сетей. Значит, мы думаем делать так, что, значит, расширить эксперименты сначала по решению вот этих самых задач, первоочередных задач, которые нужно решать в межмашинном взаимодействии. Это, значит, задачи информационные, вот такие, на котором сравнительно легко делается, по ним опыт уже имеется большой. И вот задачи существенно распараллеленные, вот такие по горизонтальным связям. Значит, имеется несколько сейчас примеров таких задач первоочередных, с которых программирование надо начинать. А дальше надо расширять и создавать постоянную базу для расширения возможности решения таких задач. У меня вопросы все.
Так, товарищ, я не рискую задать вопрос аудитории. Есть ли еще вопросы Виктору Михайловичу, поскольку мы, наверное, выйдем из регламента? Поэтому разрешите поблагодарить Виктора Михайловича за очень интересный доклад, вызвавший столько много вопросов. Спасибо, Виктор Михайлович.